Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы только что сейчас слышали притчу Христову, очень известную, о том, как некий богатый муж имел очень большой урожай и совещался внутри себя сам с собой. Что мне делать? Такой большой урожай, что некуда класть плоды. И сказал сам себе, вот что сделаю. Поломаю бывшие мои житницы, построю новые и более широкие, и обширные, и положу туда и весь хлеб мой, и вообще все добро мое. И скажу душе моей, много у тебя добра, на многие годы. Упокойся, ешь, пей, веселись. Но Господь сказал, безумный, в ночь сию возьмется душа твоя. Кому оставишь твое достояние? И добавил, как вывод, так случается с каждым, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатей. И вот, что значит собирать сокровища для себя, кратко сказать, апостол евангелист Иоанн Богослов говорит так об этом. Это похоть плоти, похоть очаст и гордость житейская. А другой апостол добавил, что и мир проходит, и Бог его тоже проходит. Поэтому, сколько бы мы вообще вот само богатство, собирание богатства, богатство ради себя, это собирание все, что в этом мире, жизнь этим миром. Но это все приходящее. И поэтому покойся, душа, ешь, пей, веселись, это покой мертвеца. Покой мертвого, который и потому-то вот твоя душа сегодня в ночи будет взята. Она уже взята, потому что она сама по себе, она уже не имеет жизни, она общается именно с собой. Она замкнута на самое себя. Но вот что значит в Бога богатеть? Знаете, вот сейчас мы празднуем, сейчас продолжается праздник введения в храм Пресвятой Богородицы, и мне бы хотелось в связи с этим вспомнить, вот введение в храм – это посвящение Марии, посвящение Богу. А вот когда посвящали Богу первенцам Иосифа и Марии, младенца Иисуса, то вот на это событие святитель Василий Великий, он сказал так, что в дом Господень приносится Господь храм, в храм Господень приносится Господь храм. И то же самое можно сказать как раз о младенце Марии, что скиния Завета приносится живая скиния. Так она названа в текстах, литургических текстах праздника введения в храм. То есть фактически скиния Завета, то есть святая святых в Иерусалимском храме, это только прообраз непосредственно живого человека, Девы Марии, которая явилась не просто плодом любви двух людей, а вообще-то в лице Марии это Богу было приношение и посвящение всего человечества. Это все племя, которое как бы выделил Господь и дал закон, свой закон, который никто выполнить не мог. Закон как раз был дан именно для того, чтобы человек увидел, как, что невозможно своими силами исполнить Божью жизнь. И вот, помимо всего прочего, сам праздник, ведь введение во храм, он свидетельствует о том, что Мария была первой, именно первым человеком, для которого Дом Божий, храм, стал родным домом. Об этом как раз свидетельствует и служба, называя ее живой скинией. А об этом и впоследствии, когда благовестие благовествовал архангел Гавриил, она на это ему ответила: как это может быть, когда я мужа не знаю? И здесь не в том подвиг, что она еще была не замужем, ей всего-то 14 лет было. А эти слова говорили, именно свидетельствовали о том, что я ведь только, я живу не женихами, не женихом, я живу не замужем. Я живу одним Богом, общение с Ним, с личным Богом. Это для меня жизнь. И составляя средоточие жизни. В этом смысле, действительно, это было приношение человечеству Богу, но в то же время это было и приношение Бога человечеству, как залог спасения. И вот это единение человека с Богом, что и делало как раз храм Божий родным домом, об этом единении апостол Павел говорил так: разве вы не знаете, что вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас? А Семен Новый Богослов немного другими словами сказал об этом так, что вот на Богородичный праздник, на один из Богородичных праздников, что каждый человек призван, чтобы в нем родился Христос, в смысле благодатной внутренней жизни. И вот как раз то самое царство, которое внутри есть человека, о котором говорит Христос, и являли Богородица, а за ней сонмы, многие святые. Вот сегодня мы празднуем память благоверного князя Александра Невского, и я не буду сейчас рассказывать его житие, хотя вот учиться от жития святого повода опыту духовной жизни — это захватывающее занятие, но я предлагаю вам сделать это самостоятельно. А вот хочу просто посмотреть на Александра Невского через заповеди блаженства. Вот не случайно говорится: несчастлив тот, кто, а блаженны те, кто. И дальше вот Христос как раз свидетельствует о том, каков человек свидетельствует о том, что он блажен. И всегда оказывается, что вот те свойства, которые открываются в этих заповедях, они невозможны для самого человека, они возможны самого по себе, как свойство души собственное. Оно возможно только тогда, когда есть соприсутствие Божества. В этом-то и есть блаженство, что человек делает шаг навстречу как раз Божьей жизни, и исполняется ею, и уже не он один живет, а он живет во Христе, по слову апостола Павла. Уже не я живу, а живет во мне Христос. И так ведь можно сказать абсолютно любой святой. Это не прерогатива одного апостола, а всех святых. И вот сказано: блаженны нищие духом. И мы видим, что вот как в Евангелии Христос, никогда невозможно даже увидеть какого-то случая, где бы Христос имел вот свою личную жизнь для себя что-то. Она вся была отдана людям. И вот, конечно, была у благоверного князя, безусловно, семья. Дело не в том, какой антураж жизни у него был, а дело в том, что вся его жизнь была также отдана ближним. Причем ближним для него были все. И об этом свидетельствует как раз житие. Блаженные плачущие, ибо они утешатся. И плач в этом блаженствах вовсе не о тревожности жизни, не о каких-то скорбях внешних. Плач всегда имеет в виду о разобщенности человека с своим Создателем, со Христом, о разности, противоположности жизни Христовой и своей. И вот свидетельство как раз... Нет, конечно, мы не встречаем в житии именно плач о своих грехах. Это всегда, всегда внутренняя жизнь, безусловно, человека. Но есть свидетельство. Всегда именно ходатайство о ближнем. Причем ходатайство всегда было и о своих, и так называемых чужих, то есть о врагах. А чужих, так называемых, в кавычках, потому что для него чужих не было. Не случайно о нем всегда, вот знаменитое о нем слово как раз было, сетование, из лиха милости в бе, из лишней милости в был. Для него не существовало чужого. Более того, часто пленников, которые он брал, он их отпускал, и он отпускал так или иначе, он ходатайствовал за них перед народом, перед своим же народом, это же ясно. Но в то же время тех, кого он отпускал, потом он снова с ними же воевал, снова брал плен, снова отпускал, и так по несколько раз. И тем не менее, он никогда не предъявлял им счетов. Блаженные кроткие, знаете, благоверного князя часто отчуждали. Свои иногда и предавали. Фактически можно сказать, что, вполне можно сказать, что восстание, которое устроил его брат Андрей, это фактически было предательство. Как своего брата Александра, так и вообще народа Руси. Потому что народом положил массу, и было понятно, что так это и закончится. Но сам-то он сбежал на запад. И там был принят. А вот расклевывать все пришлось Александру. И, опять же, он не предъявлял никому счетов. В том-то и дело, что когда он сталкивался с любой труднотой в жизни, и масштабного характера там, не только княжества, а целого государства уже, да, в ту пору, ну, лучше скажем, княжества великого, и, тем не менее, перед ним стояла задача не искать виновных, а помочь, умиротворить. Отсюда и ратные подвиги, отсюда там дипломатические подвиги. Дух Святый расширяет сознание. И действительно, очень часто, не раз, во всяком случае, то, что казалось бы, было крахом, гибелью, вот накануне уже, да, это оказывалось, в конце концов, только на руку не самому князю Александру, а всему княжеству, которое он пытался защитить. И алчущие, блаженные алчущие, жаждущие правды, не... юридической справедливости человеческой, а правды, вот как мы всегда обращаемся к Богу с верой в то, что нас как грешников безусловно мы им приняты безусловно как грешники. И апостол Павел прямо об этом говорит, что мы приняты Богом были тогда, когда мы были грешниками. И мы слышим и молитву Иисуса Христа, Отцу Небесному, со Христа, именно о распинателе, прости, мы не ведаем, что творит. Вот то же самое всегда было и у Александра Невского. Он этой правды желал. Он именно врагов своих любил, миловал. Он их принимал. Он на проклинающих, гонящих им не отвечал тем же, той же монетой. Отсюда как раз его и кротость. Кротость – это нрав Христов. И то, что блажение, милости, я говорю, тебе помилованы будут, вот как раз то, что он помилован, свидетельствовало то, что он всех миловал. То есть как раз милость Божия была его милость. Он открывал как раз Христову милость, Христово помилование. Через него как раз узнавали, каков Христос, каков Бог. Что он не истязает грешников за грехи, а сам Христос распинается за грехи грешников, берет их на себя, являет свою милость грешнику. Вот то же самое являл всегда благоверный князь Александр Невский. Сейчас, наверное, не стоит дальше продолжать, просто потому что слишком много времени займет. Так фактически блаженный миротворцы, блаженный чистый сердце, у него было ведение, сердечное зрение Бога, свидетельством этого как раз являли взаимоотношения с любым человеком, который бы к нему не приходил. Он был очень цельный человек. Именно потому, что в нем всегда, вот как блаженное знание правды ради, а тех и Царство Небесное, вот это царство, оно всегда являло его во взаимоотношениях как личных, так и политических, любых, вот тех самых дипломатических, там, военных, ведь воин, который никогда не ненавидел своих врагов. О нем можно четко сказать, что он любил своих врагов, а ведь он их прощал, простить можно только родному. Это, безусловно, не человеческая возможность. Это неизреченная любовь только Божия, которая может угнездиться в потаенном сердце человека. И вот праздник Богородицы, введение во храм, она стала храмом живого Бога. Святых праздник, память святых, они стали храмом живого Бога. Для того-то Бог и воплотился. И само празднование, смысл самого празднования именно в том, что мы приходим, чтобы войти в общение и единение с Богородицей, Матерью Божией и со святыми, и быть причастными им жизнь, их жизнь. И наша молитва, привычная нам, Пресвятая Богородица, спаси нас, благоверный великий княже Александр Невский, моли Бога о нас. Другими словами, ведь о чем они говорят? Вот помогите нам, дайте нам обрести Бога точно так же, как обрели Его вы. Чтобы Его имя, как в вас всегда светится, светилось бы и в нас. Чтобы Его Царство, которое в вас расцвело, явилось бы и в нас. Чтобы Его воля для вас совершенно естественная и органичная, для нас, которые пытаются исполнить подъяремно, подневольно, чтобы для нас эта воля стала родной, чтобы она была нашей, чтобы в конце концов хлеб наш насущный, как вот для Христа, как для Сына Твоего, Пресвятая Богородица, как для Бога нашего, святый благоверный княже Александр Невский, чтобы этот хлеб наш насущный был оставлять долги, прощать грешников. Чтобы, наконец, ни один соблазн, ничто бы нас не отвратило от Бога, как вас уже ничего не отвращает, и ничего не отвращало при жизни здесь. Чтобы мы всегда были избавлены от лукавого во Христе, чтобы мы Богом богатели и стали теми же самыми храмами Духа Святаго Божия. Аминь.